Владимир Давыдов, Александр Барвинский, Сергей Барвинский. Переедание – основная причина всех болезней. 60 способов справиться с перееданием, сохранить здоровье и кошелек. Еда становится одним из величайших зол, преследующих грехи народов. Она в значительной степени ответственна за 37 тысяч болезней у человека и преобладающее больное состояние людей. 99% из них вызваны неправильным питанием в виде вредных пищевых привычек. На протяжении всей жизни переедания, постоянные перекусы, завтрак, неуемное потребление сладкого и ультрапереработанной пищи. 2/3 потребляемой еды не перевариваются, а приносят только затраты. Необходимо ломать старые вредные пищевые привычки и формировать новые, которые станут основой здорового образа, долгой и счастливой жизни. В книге приведены более 60 инструментов ликвидации переедания, позволяющих устранить истинные причины переедания, избегать использования еды в качестве средства для заполнения времени, улучшения настроения и устранения нежелательных эмоций. Администрация сайта Литрес не несет ответственности за представленную информацию, могут иметься медицинские противопоказания, необходима консультация специалиста. Глава 1. Количество пищи, необходимое для поддержания жизни. Очень вяло многие люди признают, что мы слишком много едим. Эдвард Дьюи. Мы уже говорили о том, что еда становится одним из величайших зол, преследующие грехи народов разных стран. И она в значительной степени ответственна за болезни и преобладающее больное состояние людей. Горацио Флетчер в книге «Азбука нашего питания» писал: «Среди многих вопросов физиологии, пока ожидающих свое решение, не существует ни одного, который был бы важнее для индивидуума и для вида, как вопрос правильного питания тела. Человек ест, чтобы жить и получить силы для работы, а без достаточного питания машина человеческого тела не может правильно работать и иметь высокий коэффициент работоспособности. Чрезмерная еда вредна, вызывая не только бесполезную растрату питательных веществ, но, что гораздо важнее, растрату энергии самого организма, растрату, которая при продолжительном переедании может оказаться гибельной для организма. Хотя пища и снабжает организм питательным материалом, из которого он черпает необходимую энергию для своей деятельности, однако избыток пищи, остающийся после покрытию потерь, проистекающих от деятельности и жизненных процессов, непременно расстроит правильный ровный ход человеческого механизма и уменьшит его пригодность к выполнению своих нормальных функций. Доктор Изабелла Мозер в своей книге «Как и когда? Быть своим собственным доктором» пишут: «Пищеварение начинается во рту при тщательном пережевывании. Если вы думаете, что жевание – это простое усилие, то попробуйте приготовить салат из капусты и моркови в собственном рту. Попробуйте пережевывать хотя бы половину большого кочана капусты и 3 большие моркови, которые не были нарезаны. С помощью зубов измельчите каждый кусочек, пока он не станет жидким и не смешается со слюной. Я гарантирую, что ваша челюсть быстро устанет от непривычного труда, и вы потеряете всякое желание есть что-нибудь еще. Особенно, если этот продукт также потребует длительного жевания. Создание слюны, которую вы только что использовали при жевании капусты, само по себе является огромным и недооцененным химическим усилием. Итак, попав в желудок, пережеванная пища должна взбиваться, чтобы смешать ее с соляной кислотой, пепсином и другими пищеварительными ферментами. Производство этих ферментов тоже значительный труд для организма. Взбивание – еще более тяжелая работа, чем жевание. Но обычно люди не подозревают о том, что и как это происходит. Во время взбивания желудка, как в стиральной машине, большая часть кровоснабжения перенаправляется от мышц конечностей к желудку и кишечнику, чтобы помочь им в этом процессе. Любой, кто пытался пробежаться или принять участие в какой-либо другой напряженной физической активности, сразу после обильной еды чувствует себя черепахой или ленивцем и задается вопросом, почему они просто не могут заставить свои ноги двигаться так, как обычно. Итак, чтобы помочь организму во время переваривания пищи, разумно принять сиесту, как это делают латиноамериканцы, вместо того, чтобы ожидать, что кровь окажется в двух местах одновременно. После сбивания желудка частично переваренная пища перемещается в тонкий кишечник, где она смешивается с большим количеством панкреатина, выделяемого поджелудочной железой, и с желчью из желчного пузыря. Панкреатин дополнительно помогает растворению, солюбилизации белков. Желчь помогает переваривать жирную пищу. Производство желчных и панкреатических ферментов также требует больших усилий. Только после того, как углеводы, крахмал и сахара, белки и жиры будут расщеплены на более простые водорастворимые пищевые единицы, такие как простые сахара, аминокислоты и жирные кислоты, организм может передать эти питательные вещества в кровь через маленькие выступы ворсинки кишечника. Остатки пищи, которые не могут быть растворены, плюс некоторые оставшиеся жидкости, попадают в толстую кишку. Там вода и жизненно важные минеральные соли, растворенные в этой воде, извлекаются и всасываются в кровоток через тонкие проницаемые мембраны. Слизистая оболочка кишечника может стать путем вторичного выведения токсинов и шлаков и их обратного всасывания, особенно во время голодания. Во время голодания важно принять меры для удаления токсичной слизистой оболочки толстой кишки до того, как яды снова абсорбируются. Конечный остаток, теперь называемый фекальными массами, выжимается по длине толстого кишечника и выходит в прямую кишку. Если все пищеварительные процессы были эффективными, то теперь имеется изобилие растворимых питательных веществ для кровотока, которые распределяются по голодным клеткам по всему телу. Важно понимать процесс, по крайней мере, на уровне только что представленного чрезмерного упрощения, чтобы лучше понимать, как здоровье теряется или восстанавливается в результате приема, переработки, переваривания и всасывания еды и выведения остатков из организма. Теперь мы должны перейти к рассмотрению основной темы этой главы – вопроса о количестве потребляемой пищи и ее влиянии на организм, когда это количество является чрезмерным. Здесь моей целью будет показать, что даже самая лучшая пища, съеденная в избытке, является причиной засорения организма и как следствие возникновения болезней. И чем более нездоровая и грубая пища, естественно, тем быстрее и более определенные причины загрязнения организма и худшие болезни. Многим читателям это, несомненно, покажется чем-то вроде парадокса, если не сказать очень забавным для меня, посвятить целую главу вопросу питания, когда я в этой книге отстаиваю необходимость полного воздержания от приема пищи для организма в виде голодания. Но нужно помнить, что голодание любой продолжительностью должно прекратиться через некоторое время, и с этого момента прием еды будет возобновлен на регулярной основе. Кроме того, многие люди вследствие имеющихся у них обязательств, а точнее болезней, или вследствие отсутствия полной веры в свой организм, не могут или не желают вступать в полное и продолжительное голодание, но могут быть убеждены провести серию коротких голоданий, чередующиеся со днями без слизистой еды. Во всех таких случаях еда, конечно, требуется, как и во время обычного питания, жизнь требуется. Хереворд Каррингтон писал в книге «Жизнеспособность голодания и питания». Только в условиях болезни организма потребление пищи является вредным. В таком случае перед ним стоит следующий вопрос. Учитывая достаточно здоровый организм, который способен ассимилировать и использовать пищу с пользой, и при условии, что подаваемая пища тщательно пережевывается и не переваривается в слишком больших количествах, какой вид пищи является наилучшим для обеспечения организма, чтобы получить от него наилучшие результаты? Другими словами, какая пища при прочих равных условиях является лучшей для выздоравливающих и здоровых людей? Ведь должен быть какой-то выбор в разрешенных пищевых материалах. Очевидно, что все продукты не одинаково полезны. Доктор Эдвард Дьюи, Горацио Флетчер и целый ряд других авторов придерживаются мнения, что это не имеет большого значения при условии, что количество пищи было достаточно невелико, а жевание проводилось достаточно долго. Опять же, многие продукты можно считать более или менее естественными и полезными в любое время и в любых обстоятельствах, в то время как другие продукты неестественные и вредные для организма в любое время и при любых обстоятельствах. Степень вреда зависит от количества съеденного продукта. Чем больше съедено, тем больше вреда для организма. Мы полагаем, что каждый компонент питания должен быть более или менее полезным для здоровья или более или менее вредным, а философия, разум и опыт должны определять для нас, в какой степени что есть что. Если это так, то для сохранения здоровья и силы следует употреблять только те продукты, которые оказались наиболее полезными, Поскольку тот факт, что организм может усваивать и использовать их без каких-либо видимых побочных эффектов, устранять определенные продукты питания, не такие здоровые или даже крайне нездоровые, просто доказывает, что организм может противостоять плохому влиянию этих последних продуктов.